Здравствуйте. 3 дня назад нас немножко подкоптили. Хотели, видимо, сделать шашлык, но не получилось. Получилось только слегка подкоптить. И вот мы тут теперь ходим такие холодного копчения. А события развивались следующим образом. Это было во вторник, да, где-то после обеда. Вдруг появился такой запах горелого. Но это обычное явление в наших местах. Арабы там жгут, что-то жгут. Вот посмотрели мы туда, в сторону арабской деревни, там дым. Ну, дым у арабов. Нормальное явление. Но в этот раз они, видимо, как-то особо удачно рассчитали направление ветра. И где-то через полчаса я смотрю в окно, а за окном такие клубы дыма. Выхожу на улицу, явно, что горит где-то уже поблизости. Дело в том, что нас с арабами разделяет такой заборчик, такой проволочный, такой. Для огня он не помеха, конечно же. И огонь распространился в нашу сторону, перепрыгнул через этот заборчик, просочился через него. И загорелась трава сухая, которая была вдоль забора. И довольно активно этот огонь уже подбирался к ближайшим домам. Там до домов оставалось, ну, метров 30, наверное. А где-то в 100 метрах от этого забора мой дом находится. Причем зрелище это было такое довольно впечатляющее. Огонь, он с таким каким-то еще шумом таким распространяется. И там росло такое деревце одинокое, недалеко от забора. И вот он с таким ревом, таким на него набросился огонь и обглодал его по краям. И продолжает двигаться. Ну, там ребята организовались, какие-то ведра принесли, там начали поливать. Но это ведь нужно бежать до крана, набирать там воду, потом возвращаться, выливать. Это все было малоэффективно. Потом прибежал араб, там строится у нас дом недалеко от этого места, и на стройке работают арабы. Так прибежал араб, притащил шланг, присоединенный к крану, начали поливать из шланга, тоже слабо. А огонь тем временем двигается. Причем вот когда попадаешь в такую зону вот этого дыма, то не видно ног своих. Такой густой дым, а за дымом там еще где-то потрескивает. И ты просто боишься, что из-за этого дыма не увидишь огня, который к тебе приближается. Ну, скажем прямо, ощущение так себе. И понимаешь, что, судя по скорости распространения этого огня, остается считанные минуты до того времени, когда он доберется до домов. Хорошо еще, что там есть какие-то асфальтовые такие дороги, и есть надежда, что через асфальт он не перебросится. Но хотя возле забора тоже идет грунтовая дорога такая, метра два, наверное, шириной, и через нее он каким-то образом просочился, этот огонь, на другую сторону. Ну, хорошо, подъехали пожарные машины, слава богу, начали поливать это все, затушили. А там с арабской стороны, возле забора, стоит арабский дом. И вот этот огонь, он вплотную к нему прямо подступает. Тоже выбежали арабы там с ведрами, начали его поливать, все это не работает. Наши пожарники через забор залили тот огонь. К тому времени подъехала еще с арабской стороны. Арабская пожарная машина тоже полила. В общем, общими усилиями все это затушили. Но впечатление осталось. Одежда до сих пор пахнет дымом. Потому что весь дом был полон дыма. Все пропиталось этим запахом. То есть арсенал арабов достаточно разнообразен. Камни, ножи, огнестрельное оружие, теперь вот огонь. Но это событие имело некоторые последствия. На следующий день я приехал утром на работу, но так получилось, что я приехал на несколько минут раньше, чем начиналась работа, там еще все было закрыто, и вот в этот временной зазор просочилась мысль. Видимо, под впечатлением этого пожара, а может быть, я дымом хорошо надышался. Но мысль вот она была такая. Сейчас попробую изложить. Есть в Израиле достаточно широкий спектр мнений, как нам решить эту арабско-еврейскую ситуацию. Имеется в виду те арабы, которые живут на территории Израиля. И одна из идей, которые выдвигаются, это трансфер. Предлагаются самые разнообразные виды трансфера. Трансфер политический, трансфер военный, трансфер насильственный, трансфер добровольный, частичный, полный. Кстати, трансфер, да? Что это такое трансфер? Это взять вот этих вот самых арабов, которые живут на территории Израиля, и тем или иным образом вывести их за пределы территории Израиля. Вот такая в общих чертах идея. Но идея кажется абсолютно нереальной. То есть технически совершенно невыполнимой. В лучшем случае ее можно рассматривать какую-то предвыборную такую утку, хотя тоже очень неудачную, потому что когда кандидат, куда бы то ни было, в Кнессет, скажем, в данном случае, в своей предвыборной кампании говорит, что он сделает какую-то абсолютно нереальную, невыполнимую вещь, то его шансы быть выбранным резко уменьшаются, да? А он тебе говорит трансфер. Ну, какой может быть трансфер? Это же, ну, это абсолютно неправдоподобно, это трансфер. И вот такое отношение, ну, у меня, по крайней мере, лично, вот такое отношение к этой идее трансфера было, как я понял вот на днях после этого пожара, у меня это отношение было ровно до августа 2005 года. А что произошло в августе 2005 года? А произошла такая общенациональная трагедия, которая называется Гуш-Катиф. Гуш-Катиф – это блок поселений, которые были расположены возле Азы, и к ним были добавлены еще несколько поселений в Северной Самарии. И в течение месяца все эти поселения были уничтожены. Тогда был очень популярен лозунг, его писали на майках, на заборах, на сумках, на всех возможных местах, где только можно написать: «Еврей не выгоняет еврея». Лозунг этот не оправдался, выгоняет, еще как выгоняет. За несколько дней были выгнаны все евреи, которые проживали возле сектора Аза, а потом через несколько недель евреи, которые жили в четырех поселениях на севере Самарии. Я поясню, эти поселения существовали что-то около 35 лет. Люди там очень плотно обосновались. И вот это место севернее сектора Аза, оно было самым удачным местом в Израиле для земледелия. То есть люди там очень плотно, прочно вросли в землю. Там родились дети за 35 лет, это выросло поколение. В общей сложности вместе с поселениями на севере Шамрона было разрушено 25, по-моему, поселений. И были выселены 10 тысяч человек. Все эти дни вся страна была приклеена просто к телевизорам, потому что, ну, это было зрелище, которое не поддается никакому ни объяснению, ни осмыслению. Евреи выселяют еврея из своего еврейского дома. Как это все там выглядело на экране телевизоров, плакали те, которых выселяют, плакали эти солдаты, которых выселяли, все плакали. Был общенациональный такой плач, но при этом выселение все-таки состоялось. И страна до сих пор не может оправиться от этого удара. Не те, кто прямо были задействованы в этом во всем. Да, собственно, нет других вариантов. Все мы прямо в этом задействованы. А теперь вот та идея, которая у меня возникла пару дней назад. При всем ужасе и необъяснимости произошедшего в Гуш-Катифе, это событие имеет один очень важный момент. Это был прецедент. Это событие показало, что трансфер возможен. Хорошо, в отношении арабов это не тот масштаб, понятно. Но если можно было выселить 10 тысяч евреев из их домов, построенных на земле Израиля, то вполне можно выселить и все это количество арабов, которые живут в Израиле. То есть это показало, что трансфер арабов из Израиля – вещь достаточно реальная. А вечером того же дня я поделился этими соображениями с женой, и в ходе обсуждения мы опять вернулись к очень-очень старой идее, которая так или иначе всплывает в самых разнообразных ситуациях. Возьмем вот эту ситуацию с арабами. Ведь арабы, на самом-то деле, являются просто индикатором, просто некой лакмусовой бумажкой, которая показывает нам, вот живущим с этой стороны забора, что у нас что-то не в порядке. То есть делать что-то нужно не с арабами в этой ситуации, а с собой. Я не могу сделать арабов лучше, хуже, сделать их такими, как мне нужно. Но с собой я могу попытаться что-то сделать. Сделать себя таким, как мне нужно. Я приведу такой пример. Я рассказывал в подкасте «Памяти семьи Фогель» о событиях, произошедших 2 с небольшим года назад в одном из соседних с нами поселений, когда 2 араба ночью в субботу зашли в дом одной семьи и вырезали там всех, кого могли. 5 человек, взрослых, детей. И когда суббота закончилась, это событие стало известно по всей стране, у нас в Ишуве. И люди не знали, как отреагировать. Были призывы собрать демонстрацию возле Кнессета, еще какие-то политические такие ходы. И в этот же вечер, на исходе субботы, к нам в Ишув приехал один очень серьезный рав, очень серьезный каббалист. Ишув пригласил его по совершенно другому поводу, но когда он приехал, он никак не мог не отнестись к этому убийству. И он сказал такую вещь. Он напомнил, что ведь было еще несколько подобных ситуаций в течение последнего времени, последних лет, когда в субботу террористы входили, в одном случае они вошли в Ешиву, там убили несколько парней, в другом случае произошли еще какие-то подобные события в субботу. И он обратил наше внимание, что много вот этих вот террористических актов происходит именно в субботу. То есть, видимо, что-то не в порядке с соблюдением евреями субботы. И он сказал нам, не в порядке рекомендаций даже, он сказал в порядке личной просьбы. Он говорит, я попрошу вас, возьмите вечером в субботу, в каждой семье, выделите минут 10 для того, чтобы выучить несколько законов соблюдения субботы. Вот это оружие. То есть, когда евреи в порядке, никому не приходит в голову устраивать что-то подобное. Но опять же, я не могу изменить всех евреев. Я могу попробовать изменить себя. И я могу на том уровне и на том месте, где я нахожусь сейчас, попробовать что-то сделать. Ведь вот тот огонь, он подбирался к моему дому. И вот тот дым, он заполнял мою квартиру. И это признак того, что я должен сделать что-то вот там, где я нахожусь. И это была дополнительная цепочка событий, размышлений, которая подвинула меня в сторону создания новой линейки подкастов, которой, собственно, я уже очень давно подбираюсь. И эта линейка будет называться «Сказочные истории Раби Нахмана». Так что то, что сейчас вот здесь происходит, то, что вы слышите, это как бы такой неофициальный анонс этой линейки официальный анонс я выложу позднее. А эти сказочные истории – это очень мощная вещь. С тех пор, как я с ними познакомился, это было лет 9 примерно назад, они меня крепко держат и помогают в самых разнообразных ситуациях. Так что вот такой пример использования подкастинга в целях безопасности страны, или, по крайней мере, нашего Ишуа. Но это работает, это так и работает, да. То есть, как говорил Раби Шнел Зальман из Лад, основатель Хабада, темноту не разгоняют палками, просто зажигают свет. И тогда темнота отступает. То есть, вот те вот арабы, которые 3 дня назад зажгли огонь возле нашего поселения, они, надо полагать, не понимают, какой огонь на самом деле они зажгли. Здесь на территориях есть такой обычай. На том месте, где происходит трагедия, араб убивает еврея, закладывается новое еврейское поселение. И называется оно именем убитого еврея. Ну а пока будьте здоровы, будьте счастливы. Будем вместе. Всего хорошего.